Тогда пылкий неутомимый Роман, уступив великому князю честь располагать судьбою Киева, обратил свое внимание на Польшу, где коварный герцог Мечислав, обманув юного Лешка, присвоил себе единовластие. Князь Галицкий весною вступил в область Сендомирскую, взял два города и прекратил военные действия, услышав о смерти старого герцога, врага своего и победителя. Но возобновил их, сведав, что сын Мечиславов объявил себя государем в Кракове. Беззащитные села были жертвою пламени вокруг Сендомира, и послы Лешковы молили Романа оставить их землю в покое. Соглашаясь на мир, он требовал денег за убытки, им понесенные, и за кровь россиян, убитых в сражении с Мечиславом. Отсрочил платеж, но хотел, чтобы ему отдали в залог область Люблинскую. В то же самое время прибыл к галицкому князю посол Иннокентия III, властолюбивого папы римского. Уже давно ревностные проповедники латинской веры желали отвратить наших предков от восточной церкви. Знаменитый епископ Краковский Матфей около половины XII века торжественно возлагал на аббата Клервозского миссионария именем Бернарда обязанность вывести их из мнимого заблуждения, говоря в письме к нему, что россияне живут как бы в особенном мире, бесчисленны, подобно звездам небесным, и в хладных мрачных странах своих, ведая Спасителя единственно по имени, ожидают теплотворного света истинной веры от наместника апостольского, что Бернард, смягчив их грубые сердца, будет новым Орфеем, Амфионом и прочее. Сии усердные домогательства римских фанатиков не имели успеха, и папа, слыша о силе Мстиславича, грозного для венгров и ляхов, надеялся обольстить его честолюбие. Велеречивый посол Иннокентия доказывал нашему князю превосходство закона латинского. Но опровергаемый Романом, искусным в прениях богословских, сказал ему наконец, что папа может его наделить городами и сделать великим королем посредством меча Петрова. Роман, обнажив собственный меч свой, с гордостью ответствовал, такой ли у папы. «Доколе ношу его при бедре, не имею нужды в ином, и кровью покупаю города, следуя примеру наших дедов, возвеличивших землю русскую». 1205 год. Сей князь, умный, скоро погиб от неосторожности. Снова объявив войну ляхам, стоял на Висле, с малую дружиною отъехал от войска, встретил неприятелей и пал в неравной битве. Галичане нашли его уже мертвого. Роман, называемый в Волынской летописи «великим и самодержцем всея Руси», надолго оставил память блестящих воинских дел своих, известных от Константинополя до Рима. Жестокий для галичан, он был любим, по крайней мере, отлично уважаем в наследственном уделе Владимирском, где народ славил в нем ум мудрости, дерзость льва, быстроту орлиную и ревность Мономахову в усмирении варваров. Под щитом героя, не боясь ни хищных ятвягов, диких обитателей Подляшья, ни свирепых литовцев, коих историк пишет, что сей князь, одерживая над ними победы, впрягал несчастных пленников в саху для обрабатывания земли, и что в отечестве их до самого XVI века говорили в пословицу «Романи, худым живеши, Литвою ореши». Летописцы византийские упоминают об нем с похвалою, именуя его мужем крепким, деятельным. Одним словом, ему принадлежит честь знаменитости между нашими древними князьями. Даниил и Василька, сыновья Романовы, второго брака, остались еще младенцами под надзиранием матери. Галичане волновались, однако ж присягнули в верности Даниилу, имевшему не более 4 лет от рождения. Постриженный Рюрик, услышав о смерти зятя и врага, ободрился, скинул одежду инока и сел на престоле в Киеве, хотел расстричь и жену свою, которая вместо того немедленно приняла схиму, осуждая его легкомыслие. Он возобновил союз с князьями черниговскими и спешил к Галичу в надежде, что младенец Даниил не в состоянии ему противиться. и что тамошние бояре не захотят лить крови своей за сына, терпев много от жестокости отца. Но мать Даниилова взяла меры. Андрей, государь венгерский, все еще именовался королем Галиции, не спорил об ней с мужественным Романом и даже был его названным братом. Однако ж не переставал жалеть о сём утраченном королевстве и брал живейшее участие в происшествиях оного. Вдовствующая княгиня виделась с Андреем в Саноке, напомнила ему дружбу Романову, представила Даниила, говорила с чувствительностью матери и сделала в нем, по-видимому, столь глубокое впечатление, что он искренне дал слово быть ее сыну вторым нежным отцом. Действия соответствовали обещаниям. Сильная дружина венгерская окружила дворец княжеский и заняла крепости, повелевая именем малолетнего Даниила, грозила казнью внутренним изменникам и распорядила защиту от неприятелей внешних. Так что Рюрик, вступив с Ольговичами в галицкую землю, встретил войско благоустроенное, сражался без успеха, не мог взять ни одного укрепленного места и возвратился с великим стыдом. Сын Рюриков, зять великого князя, выгнал только Ярослава Владимировича, свояка Всеволодова, из Вышегорода, и союзники распустили войско. Рюрик уступил Белгород своим друзьям черниговским, которые отдали его Глебу Святославичу. Между тем Всеволод Георгиевич спокойно господствовал на севере. Отряды его войска тревожили болгаров, князья рязанские отражали донских хищников, а новгородцы — Литву. Жители Великих Луг с воеводою именем Нездилою ходили в Литгалию или в южную часть нынешней Лифлянской губернии и привели оттуда пленников. Новая ссора россиян с варягами, вероятно, по торговле, не имела никакого следствия. Последние должны были на все согласиться, чтобы мирно купечествовать в наших северо-западных областях. Но Всеволод, будто бы желая защитить Новгород от внешних опасных неприятелей, велел объявить тамошним чиновникам, что он дает им старшего сына своего Константина, ибо отрок Святослав еще не в силах быть их покровителем. Надобно думать, что бояре владимирские, пестуны юного Святослава, не могли обуздывать народного своевольства, и что великий князь хотел сею переменою еще более утвердить власть свою над новым городом. 20-летний Константин уже славился мудростью, великодушием, христианскими добродетелями. Граждане владимирские с печалью услышали, что сей любимый юноша, благотворитель бедных, должен их оставить. Отец вручил ему крест и меч. «Иди управлять народом», — сказал Всеволод. «Будь его судьею и защитником. Новгород великий есть древнейшее княжение в нашем Отечестве. Бог, государь и родитель твой дают тебе старейшинство между всеми князьями русскими. Гряди с миром, помни славное имя свое и заслужи оное делами». Братья-вельможи-купцы провожали Константина. Толпы народные громогласно осыпали его благословениями. 20 марта 1206 года. Новгородцы также встретились его князя с изъявлением усердия. Архиепископ, чиновники ввели в церковь Софийскую, и народ присягнул ему в верности. Угостив бояр в доме своем, Константин ревностно начал заниматься правосудием. Охраняя народ, охранял и власть княжескую – хотел действительно господствовать в своей области. Мирные граждане засыпали спокойно, властолюбивые и мятежные могли быть недовольны. Всеволод не имел войны с черниговскими князьями, однако ж не дозволял друзьям своим искать их союза. Несмотря на то, сват его Мстислав Смоленский в угождение Рюрику вступил с ними в тесную связь, и хотя, боясь утратить приязнь великого князя, посылал к нему епископа Смоленского Игнатия с дружескими уверениями, но не хотел отстать от князей черниговских. Главою их по смерти Игоря и старшего брата Олега был тогда Всеволод Чермный, сын Святослава. Подобный отцу в кознях, гордый, властолюбивый, наняв толпы половцев, соединяясь с Рюриком, Мстиславом Смоленским и с Берендеями, он вторично предпринял попытку завоевать Галицкую область. и для вернейшего успеха призвал ляхов. Уведомленный о том, король венгерский Андрей спешил защитить юных сыновей Романовых. Уже полки его спустились с гор Карпатских, но Даниил и Василька не дождались прибытия Андреева. Слыша, что с одной стороны идут россияне, с другой — ляхи, видя также страшное волнение в земле Галицкой, вдовствующая княгиня бежала с детьми в наследственный удел ее супруга, Владимир Волынский. Андрей не дал соединиться полякам с Ольговичами, стал между ими близ Владимира и вступил с первыми в мирные переговоры, коих следствием было то, что венгры, ляхи-россияне, вышли из Галича, а жители, с согласия Андреева, послали в Переславль за сыном великого князя, юным Ярославом, желая, чтобы он в их земле господствовал. Может быть, сама вдовствующая супруга Романова убедила короля венгерского согласиться на сие избрание в надежде, что отец Ярославов, сильный Всеволод Георгиевич, вообще уважаемый, обуздает там народ мятежный и со временем возвратит Даниилу достояние его родителя. Но черниговские князья имели в Галиче доброхотов, в особенности Владислава, знатного вельможу, бывшего изгнанником в Романово время. Он вместе с другими единомышленниками представлял согражданам, что Ярослав слишком молод, а великий князь слишком удален от их земли, что им нужен защитник ближайший, что Ольговичи без сомнения не оставят Галицкой области в покое и что лучше добровольно поддаться одному из них. Галичане, тайно отправив послов в стан российский, предложили Владимиру Игоревичу Северскому быть их государем. Обрадованный Владимир ночью укрылся от своих родных, друзей, союзников, не сказав им ни слова, и прискакал в Галич тремя днями ранее Ярослава, который должен был с досадою ехать назад в Переславль. Еще гонение на семейство Романова тем не кончилось. Владимир Игоревич, исполняя совет злопамятных галицких бояр, велел объявить гражданам Владимирским, чтобы они выдали ему младенцев Даниила и Василька. Приняли к себе княжить брата его, Святослава Игоревича, или готовились видеть разрушение их столицы. Усердный народ хотел убить сего посла, спасенного только заступлением некоторых бояр. Но вдовствующая княгиня, опасаясь злобы галичан, измены собственных вельмож и легкомыслия народного, по совету Мирослава, пестуна Даниилова, решилась удалиться и представила трогательное зрелище непостоянной судьбы в мире. Любимая супруга князя Сильного, союзника императоров греческих, уважаемого папою, монархами соседственными, в темную ночь бежала из дворца как преступница, вместо сокровищ взяв с собою одних милых сыновей. Мирослав вел Даниила, священник Юрий и кормилица несли Василька на руках, видя городские ворота уже запертые. Они пролезли сквозь отверстые стены, шли во мраке, не зная куда, наконец достигли границ польских и Кракова. Там Лешка Белый, умиленный несчастьем всего знаменитого семейства, не мог удержаться от слез, осыпал ласками княгиню и, послав Даниила в Венгрию с вельможею Вячеславом Лысым, писал к Андрею: «Ты был другом его отца, я забыл вражду Романову. Вступимся за изгнанников, введем их с честью в области наследственные». Андрей также принял сего младенца со всеми знаками искренней любви, но более ничего не сделал, охлажденный, может быть, в своем великодушном покровительстве дарами Владимира Игоревича, коего послы, не жалея ни золота, ни льстивых обещаний, усердно работали в Венгрии и в Польше. Сей бывший князь удела Северского, вдруг облагодетельствованный счастьем, едва верил своему величию, опасному и ненадежному. Без сопротивления заняв всю область Владимирскую, он уступил ее Святославу Игоревичу, а Звенигород другому брату именем Роману.